Глава 24. Дядюшка. Гримсби оказался не совсем таким, каким Том ожидал увидеть подводное логово гениального преступника. Здесь было сыро и промозгло, и очень уж пахло вареной капустой. Перестроенное здание, казавшееся таким волшебным снаружи, внутри было довольно тесным и до отказа набитым добычей, скопившейся за много лет грабежей. Стены коридоров украшали кое-как развешанные ворованные ковры. Поверх их роскошных узоров рисовала свои разводы плесень. Проходя мимо открытых дверей, Том замечал горы одежды на полках, залежи документов и книг, разрушающихся от сырости, кучи ювелирных украшений, инструментов и оружия, надменные манекены из дорогих магазинов, кинескопы и маховики, электрические лампочки, батарейки и заляпанные машинным маслом запчасти, добытые в брюхе ограбленных городов. И повсюду крабовидные телекамеры. На потолке эти маленькие машинки так и кишели, в темных углах поблескивали их суставчатые ноги. Здесь им не нужно было прятаться, и они ползали прямо по горкам посуды, карабкались на стеллажи с книгами. Телекамеры лазали по занавескам, цеплялись за тяжелые, жутковатые на вид электрические кабели, которые целыми пучками тянулись вдоль стен. Сверкая глазами объективами и негромко жужжа, камеры следили за Томом, пока Коул и Вертел вели его по множеству лестниц к дядюшкиным апартаментам. Жить в Гримсби значило постоянно находиться под приглядом дядюшки. И, само собой, дядюшка уже ждал их. Он поднялся с кресла, когда они вошли, и шагнул навстречу, освещенный тысячами следящих экранов. Это был малорослый человечек, худой и бледный от долгой жизни без солнца. На узком носу сидели очки в форме полумесяцев. На нем были перчатки с обрезанными пальцами, шляпа-пятиуголка, куртка с галунами, которая могла в прошлом принадлежать какому-нибудь генералу или мальчишке-лифтеру, шелковый халат, подметавший пыльный пол подолом, хлопчатобумажные брюки и тапки в форме зайчиков. Редкие седые пряди спадали на плечи. Из карманов халата торчали книги, которые мальчишки натащили ему из разных библиотек. К седой щетине на подбородке прицепились крошки.
«Коул, мой дорогой мальчик», — в полголоса произнес хозяин Гримсби. «Спасибо, что так быстро послушался своего бедного старого дядюшку, да еще и сухопутника привез. Надеюсь, он не пострадал. Вы бережно с ним обращались?»
Коул, помня о своем поведении в Анкоридже, о котором Вертел, надо думать, не преминул сообщить в своих отчетах, от страха не мог ничего ответить. Вертел проворчал.
«Жив и невредим, дядюшка. Все, как ты приказывал».
«Отлично, отлично», — промурлыкал дядюшка. «Кстати, Вертел, мой маленький Вертел, ты, как я понял, тоже не сидел без дела».
Вертел кивнул, но не успел выговорить ни слова, как дядюшка внезапно ударил его с такой силой, что тот полетел на пол и по-детски заплакал от боли и удивления. Дядюшка прибавил еще парочку пинков, как видно, для ровного счета. Под веселыми заячьими мордочками его шлепанцев прятались стальные набойки.
«Что это ты о себе воображаешь?» — заорал дядюшка. «Как посмел назначить сам себя капитаном без моего приказа? Ты знаешь, что бывает с мальчишками, если они меня не слушают? Помнишь, что я сделал с Сонаром, когда он устроил такую же штуку?»
«Да, дядюшка», — заскулил Вертел. «Но я же не виноват, дядюшка. Коул разговаривал с сухопутником. Я подумал, это против правил».
«Ну что ж, значит, Коул немного нарушил правила», — добродушно ответил дядюшка и снова пнул Вертела ногой. «Я разумный человек. Я не против того, чтобы мальчики проявляли инициативу. Ведь Коул общался не с первым попавшимся задрипанным сухопутником, правильно? Это был наш друг Том».
Все это время дядюшка бочком подбирался к Тому, а произнеся последние слова, схватил его холодной влажной рукой за подбородок и повернул его лицо к свету.
«Я не буду вам помогать», — сказал Том. «Если вы задумали напасть на Анкоридж или что-нибудь еще такое, я вам помогать не буду».
Дядюшка засмеялся.
«Напасть на Анкоридж? У меня этого и в мыслях не было, Том. Мои мальчишки — взломщики, а не воины. Взломщики и наблюдатели. Они подсматривают, подслушивают, докладывают мне обо всем, что делается в городах, о чем там говорится. Да, Только так мне удается обеспечивать мальчиков добычей. Поэтому-то меня до сих пор и не поймали. Я получаю очень много отчетов. Я их сравниваю, анализирую, примечаю, складываю 2 и 2. Я беру на заметку имена, которые возникают в неожиданных местах. Такие, как Эстер Шоу, такие, как Томас Нетсуорти.
«Эстер?» Том подался вперед, но Коул удержал его. «Что вы знаете об Эстер?»
В тени за креслом дядюшки двое телохранителей выхватили мечи при неожиданном движении Тома. Дядюшка махнул им, чтобы вернулись на место.
«Значит, Коул верно мне докладывал. Ты дружок Эстер Шоу, друг сердца».
В его голосе появились неприятные вкрадчивые нотки. Том кивнул, чувствуя, что краснеет. Дядюшка хихикнул, не сводя с него взгляда.
«Вначале меня насторожило название корабля. Дженни Ганнивер. Знакомое название, о да. Это корабль той ведьмы, Анны Фанк, если я не ошибаюсь».
«Анна была нашим другом», — сказал Том.
«Другом? Вот оно как».
«Она погибла».
«Я знаю».
«Мы вроде как получили Дженни в наследство».
«В наследство, говоришь?»
Дядюшка издевательски захохотал.
«Ох, Том, это мне нравится. Ха-ха, в наследство. Как видишь, мы с мальчиками тоже много всякого разного получили в наследство. Жаль, что ты не попал к нам лет 10 назад, Том. Мы бы из тебя сделали пропащего мальчишку».
Он снова захохотал и уселся в кресло. Том посмотрел на Коула, на вертела, который был уже на ногах. На щеке у него все еще горел отпечаток дядюшкиной руки.
«Почему они его терпят?» — удивлялся Том про себя. «Все они моложе и сильнее его. Почему они его слушаются?»
Но ответ был рядом, со всех сторон. Мерцающие экраны всех форм и размеров, где двигались голубые изображения каждого уголка Гримсби, а из репродукторов доносились еле слышные обрывки разговоров. Кто может покуситься на власть дядюшки, если дядюшка знает обо всем, что они говорят и делают?
«Вы что-то говорили про Эстер», —
напомнил он старику, изо всех сил стараясь держаться вежливо.
«Информация, Том», — проговорил дядюшка, будто не слышал.
Следящие экраны отражались в стеклах его очков.
«Информация — это ключ ко всему. Отчеты, которые присылают мне мои взломщики, складываются вместе, как кусочки головоломки. Вероятно, я знаю больше любого другого человека на Земле о том, что происходит на Севере. И я не упускаю из виду мелочей, изменений. Перемены могут быть очень опасны».
«А Эстер?» — упрямо повторил Том. «Вы что-то знаете про Эстер?»
«Например», — сказал дядюшка, — «есть такой остров, разбойничий насест, совсем недалеко отсюда. Когда-то там было логово рыжего Локи и его небесных пиратов. Неплохой парень этот Локи, никогда нам не мешал. Мы с ним занимали разные ниши в пищевой цепочке, но его уже нет. Прикончили, убили. Теперь там угнездились противники движения. Зеленая гроза, вот как они себя называют. Экстремисты, террористы, нарушители спокойствия. Ты когда-нибудь слышал о зеленой грозе, Том Нетсуорти?»
Том, все еще думая об Эстер, судорожно попытался сообразить, что ответить. Он вспомнил, как Пенни Ройл кричал что-то о зеленой грозе, когда они убегали от погони над хребтом Тангейзера, но с тех пор случилось столько всяких событий, что он уже не мог толком ничего припомнить.
«Вообще-то нет», — сказал он.
«А они о тебе слыхали?»
Дядюшка наклонился вперед в своем кресле.
«Иначе из чего бы они стали нанимать шпиона, чтобы он разыскал твой дирижабль? И почему бы им приглашать к себе в гости твою подруженьку?»
«Эстер у них?» — вскинулся Том. «Вы уверены?»
«Я же тебе сказал».
Дядюшка снова вскочил, потер руки, треща суставами пальцев, и заходил вокруг Тома.
«Хотя в гости, наверное, не совсем подходящее слово. Ей там не слишком-то удобно и не слишком-то весело. Ее сунули в одиночную камеру. Иногда выводят оттуда. Кто знает зачем. Допросы, пытки».
«Но как она туда попала? Почему? Что им от нее нужно?»
Том совсем растерялся, не зная, говорит ли дядюшка правду или просто потешается над ним. Он не мог ни о чем думать, кроме Эстер, страдающей, запертой в тюрьме.
«Я не могу здесь оставаться!» — воскликнул он. Я должен попасть на этот разбойничий насест, попытаться ей помочь».
Дядюшка снова расплылся в улыбке.
«Ну, конечно, должен, мой милый мальчик. Потому-то я и попросил привести тебя сюда, не правда ли? У нас с тобой в этом деле общие интересы. Ты спасешь свою бедненькую подружку, а мы с мальчиками тебе поможем».
«Почему?» — спросил Том. Он был доверчив по натуре. «Слишком даже доверчив», — обычно говорила Эстер. «Но все-таки не настолько наивен, чтобы доверять дядюшке». «Почему вы хотите помочь нам с Эстер? Какая вам в этом выгода?»
«А, хороший вопрос», — хмыкнул дядюшка, потирая руки так, что суставы затрещали точно праздничные хлопушки. «Давай-ка поедим. Обед подан в картографической комнате. Коул, мой мальчик, ты пойдешь с нами. Вертел, проваливай».
Вертел поплелся прочь, как нашкодивший пес. Остальных дядюшка вывел из экранной через заднюю дверь. Они поднялись по винтовой лестнице в комнату, где вдоль стен от пола до потолка тянулись деревянные полки. Все свободное пространство было забито географическими картами, сложенными или свернутыми в рулоны. Печальные бледные мальчики, неудавшиеся взломщики, отлученные от работы в пиявках, карабкались с полки на полку, выискивали карты и схемы городов, которые требовались дядюшке, чтобы спланировать очередное ограбление. Убирали на место уже отработанный материал. «Здесь, в конце концов, и застрянет бедный маленький Гаргл», — подумал Коул. Он знал, что после отчетов из Анкориджа дядюшка никогда больше не отправит малыша на задание. На мгновение Коулу стало грустно при мысли о том, что Гарглу придется всю оставшуюся жизнь лазать по залежам пергамента и возиться с дядюшкиными телекамерами. Дядюшка уселся во главе стола и включил портативный экран, стоявший рядом с его тарелкой, чтобы он мог наблюдать за мальчишками даже во время еды.
«Садитесь!»
— воскликнул он, щедрым жестом обводя накрытый стол, приготовленные стулья.
«Угощайтесь, угощайтесь!»
В Гримсби не было никакой еды, кроме той, что наворовали пропащие мальчишки. А пропащие мальчишки воровали только то, что едят все мальчишки, если никто не зудит у них над ухом насчет сбалансированной диеты и о том, как вредно хватать куски между приемами пищи. Сладкое печенье, дешевый липкий шоколад, исходящие жиром сэндвичи с беконом, тоненькие ломтики хлеба из водорослей, толсто намазанные какой-то разноцветной пастой. Плохонькое вино, от которого шибало в нос, как будто авиационным бензином. Единственной уступкой здоровому питанию была миска вареного шпината в центре стола.
«Я слежу за тем, чтобы мальчики обязательно привозили с собой какую-нибудь зелень», пояснил дядюшка, раскладывая шпинат по тарелкам. «Это чтобы цинги не было».
Шпинатная клякса на тарелке Тома выглядела так, словно ее извлекли из засорившейся канализационной трубы.
«Так ты спрашиваешь, почему я тебе помогаю?» —
сказал дядюшка с набитым ртом, то и дело поглядывая на свой экранчик.
«Что ж, Том, дело тут вот в чем. Наблюдать за таким местом, как разбойничий насест, очень непросто. Не то, что за движущимся городом. Мы уже несколько месяцев назад установили там пункт прослушивания, но до сих пор не знаем, чем занимается эта самая зеленая гроза. Они, ребята, серьезные. Мы еле исхитрились пропихнуть к ним одну-другую телекамеру, а посылать туда мальчишек я и вовсе не решаюсь. 9 шансов из 10, что их засекут часовые. Вот я и решил послать тебя. У тебя появится шанс спасти Эстер, а у меня узнать хоть немного о насесте».
Том воззрился на него.
«Но ведь ваши мальчишки — профессиональные взломщики. Если они не могут туда добраться, как же я смогу?»
Дядюшка весело рассмеялся.
«Если тебя поймают, я нисколечко не огорчусь, а все-таки многое узнаю об их системе безопасности. Если тебя станут допрашивать, ты не сможешь выдать никаких моих секретов. Ты не знаешь, где расположен Гримсби, сколько у меня пиявок, да тебе, скорее всего, и не поверят. Все будет выглядеть так, будто ты действуешь в одиночку, на свой страх и риск из любви к подружке. Как трогательно».
«Вы так говорите, будто ожидаете, что меня поймают», — сказал Том.
«Нет, я этого не ожидаю», — возразил дядюшка. «Но нужно быть готовыми к любому варианту. Если тебе повезет, Том, С помощью моих мальчиков ты проникнешь внутрь, найдешь свою девушку, выберешься обратно, и через несколько дней мы все будем снова сидеть за этим столом, и Эстер нам расскажет, почему эта зеленая гроза вдруг устроила свою сверхсекретную военную базу на моей территории». Он запихал в рот целую горсть попкорна и снова склонился над своим экраном, рассеянно переключая каналы. Коул тоскливо уставился в тарелку. Он был шокирован предложением дядюшки. Похоже было, что тот попросту собирается использовать Тома как расходный материал, двуногую портативную телекамеру. «Я не согласен», — сказал Том.
«Но Том!»
— воскликнул дядюшка, подняв глаза от экрана.
«Зачем я туда полезу? Я хочу помочь, Эстер, но это же безумие. Этот разбойничий насест, видимо, настоящая крепость. Я историк, я не десантник».
«Но ты должен», — сказал дядюшка, — «потому что они захватили Эстер. Я читал жалостливые отчеты Коула и Вертила на ваш счет. Как ты ее любишь, как ты мучился, что она убежала из-за тебя. Подумай, насколько хуже тебе будет, если ты не попытаешься спасти ее сейчас, когда представился случай. Ее-то сейчас, должно быть, мучают по-настоящему. Мне даже не хочется думать о том, что с ней может сделать зеленая гроза. Они, знаешь ли, обвиняют ее в убийстве Анны Фанг».
«Но ведь это неправда. Это просто смешно».
«Возможно, возможно. Может быть, именно это бедняжка Эстер повторяет на допросах. Но я не думаю, что ей поверят. А если даже они решат, что она невиновна, едва ли они извинятся и отпустят ее на волю. Как ты считаешь? Пулю в голову да в море с утеса. Вот и все дела. Представил себе такую картинку, Том? Молодец, привыкай. Если ты не попытаешься спасти Эстер, будешь видеть это каждый раз, как закроешь глаза до конца своей жизни».
Том отодвинул стул и отошел от стола. Ему хотелось найти окно, чтобы смотреть на что-нибудь другое, кроме многозначительно ухмыляющегося лица дядюшки. Но в картографической комнате не было окон, а если бы и были, на что тут можно смотреть? На холодную воду и крыши затонувшего города? Возле двери была приколота к стене большущая карта разбойничьего насеста и рельефа морского дна в его окрестностях. Том стал рассматривать карту, гадая, где сейчас может быть Эстер, что с ней происходит среди этих зданий, обозначенных синими квадратиками на вершине острова. Он закрыл глаза, но Эстер поджидала его в темноте за закрытыми веками, как и предрекал дядюшка. «Это он, Том, во всем виноват. Если бы он не поцеловал Фрейю, Эд ни за что бы не улетела вот так, и ее не поймали бы агенты Зеленой Грозы. Фрейе тоже грозит опасность, но она далеко. Ей и ее городу он ничем помочь не может. А Эстер может. У него есть один шанс из десяти, чтобы помочь Эстер». Он постарался успокоиться, прежде чем снова повернуться к дядюшке, чтобы голос звучал ровно и бесстрашно. «Ладно», — сказал он, — «я согласен».
«Превосходно», — обрадовался дядюшка, хлопая руками в обрезанных перчатках. «Я знал, что ты согласишься. Завтра с утра пораньше Коул доставит тебя на винтовом черве к разбойничьему насесту».
Коул смотрел и разрывался на части. Он и вообразить себе не мог таких сильных и противоречивых эмоций. Страх за Тома, но и восторг. Ведь он так боялся, что дядюшка накажет его за все, что он натворил в городе Фрейи, а оказывается, он все еще командир винтового червя. Он встал и подошел к Тому. Том опирался на спинку кресла, уставившись на свои руки. Вид у него был совсем больной.
«Все будет хорошо», — пообещал Коул. «Ты будешь не один. Ты теперь с пропащими мальчишками. С нами ты быстро заберешься туда и снова выйдешь с Эстер, и все будет в порядке».
Дядюшка наскоро пробежался по каналам своего маленького монитора. Кто знает, на какую пакость способны мальчишки, если за ними не следить каждую минуту. Потом он широко улыбнулся Тому и Коулу и наполнил их бокалы вином. Пусть запьют ту гору полуправды и откровенного вранья, которую он им скормил.